Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Кредов, автор интересной книжки про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Что сподвигло вообще написать про Феликса Эдмундовича?
Мне прежде всего хотелось разобраться в этом персонаже, потому что прошло уже 100 лет с того времени, когда он действовал. И через это время любой деятель исторический переходит в разряд как бы общеинтересных фигур, уже не партии, не как коммунист Дзержинский, а просто как персонаж исторический. Это произошло в свое время, там, не знаю, с Емельяном Пугачевым, когда Пушкин стал писать «Капитанскую дочку» и так далее. Это произошло, там, не знаю, с Боярной Морозовой, там, ну, с кем угодно, да, с Протоповым Авакумом, например.
Это у вас художественное произведение?
Это документальное произведение, но такое аналитическое. То есть я склонен думать, что это уже современное взгляд на Дзержинского. Я не коммунист, никогда им не был. Я уже с позиции сегодняшнего дня пытаюсь разобраться в этой фигуре. И забегая вперед, могу сказать, что когда я погрузился в материал, то, конечно, меня изумило количество мифологии, как белые, ну так и красные тоже, которые окружают вот эту самую фигуру. Не так просто в этом разобраться, но часто это возможно. Мне было чисто интересно, как исследователю все-таки поразбираться в этой фигуре.
Ну, мифология, как мне кажется, она в двух, так сказать, вариантах. Либо это кровавый упырь, либо святой рыцарь революции. Ни тем, ни другим, по всей видимости, не являлся, а был помесью и того, и другого, да?
Ну, часто вранье, эта мифология, она часто просто бессмысленна. Люди врут, потому что им сложно понять явление во всей его сложности, во всем многообразии это явление, хочется в какую-то краску окрасить, вот там палач или не палач, вот как на ток-шоу любят, сразу распределяя роли, там участникам сказать, вот ты с той точки зрения Дзержинский палач, а с твоей или не палач, вот как ты считаешь, да? И вот вопросов с такой простой постановки, палач, например, или Дзержинский, меня сразу повергает в такой ступор, потому что ну, характеристика палача никак не описывает эту личность. Потому что бывают ситуации, со многими в истории были ситуации, когда человек вынужден принимать массу решений, которые, может быть, он полгода назад и не предполагал, что он вынужден будет их предпринимать. Но он был поставлен в эту ситуацию. Как говорят, всяк свят, когда черти спят. Вот ты не был поставлен, ты сидишь на диване, его оцениваешь, а его поставили, этого Дзержинского. Ведь он же не готовился к этой роли, правильно? Он известны его письма из тюрьмы, написанные родственникам, где он пишет там, о детях. Там, такой лирический человек, который до революции никого не убивал, он занимался организаторской деятельностью. Угу. По линии польско-литовской социал-демократии. Он не был большевиком, он стал большевиком только в августе фактически 17-го года. А до этого он был польско-литовский революционер, шел за Розу Люксембург.
Угу.
Вот. И вдруг ему говорят, вот давай мы тебе поручим создать чрезвычайную комиссию. Вот именно тебе, ты честный, ты твердый, ты бессребреник. Вот, да, и самоотверженный. Вот давай создавай. Что получится, мы не знаем. Она же не планировалась изначально как спецслужба страны. Это одна из комиссий.
Угу.
Вот, и первое время она занималась просто какой-то чепухой, прямо скажем. Если мы возьмем 18-й год, да, то независимый вот исследователь, где сейчас современными глазами, его удивляют какие вещи. То есть основные события 18-го года фактически ВЧК к ним не имеет отношения. Да? Покушение на Ленина. 1 января выстрел. Да?
Ага.
Расследует Бонч-Бруевич. И 75-я комната, так называемая, первая спецслужба Ленина, маленькая такая, да, переезд правительства в Москву, суперсекретная операция, обеспечивает латышские стрелки, Мальков, тот же Бонч-Бруевич, Дзержинский вообще ни при чем. В Москве вот это освобождение особняков от анархистов, первая операция крупная, да, Дзержинский, ну, участвовал, да, но в основном, опять же, латышские стрелки, тот же Мальков и так далее. Дальше с Романовыми, темная история, где можно об этом долго говорить, отдельная тема, но тоже Дзержинский был вообще не при делах, и с ним никто не советовал, совершенно очевидно. Дальше мятеж левых эсеров, он вообще возник, можно сказать, в ВЧК. Блюмкин, убийство посла и предательство, да. Дальше покушение на Ленина. Август. Это удивительная вещь. Убивают Турицкого в тот же день. Да? То есть все знают, что в Москве и в Питере действуют серьезные контрреволюционные организации. И почему-то в этот день Ленин без всякой охраны идет выступать на завод Михельсона. Ленин, на котором держится вся революция. Все же понимают. Без охраны, он с водителем едет. Вот. Ну, просто прошляпили это покушение. Да? Дальше берут Каплан. Она где сидит? Она недолго посидела на Лубянке, но она сидит в Кремле. Ее допрашивают не чекисты в основном, ее допрашивают там все, кому не лень. Там, да?
Так.
Вот, дальше. Дальше начинается Нидзержинский, дальше начинается Красный террор. В разгар Красного террора Феликс Эммануилович уезжает в Швейцарию почти на месяц.
А Красный террор кто учредил?
Нет, ну учредили постановлением Совнаркома.
А его сами самостоятельно упреждающие или в ответ на Белый террор учредили? Как?
Красный террор, как это было, бывает во всей революции, как это было во Французской революции, это просто закономерность. Угу. Это была мера, принятая в ситуации, когда ну, решалась, вот, первый раз решалась судьба, можно сказать, не только революции, а вообще их жизни физически. Да? Начало сентября. Красная армия еще не одержала ни одной победы. К тому времени. Она существует, она только в августе научилась организованно отступать, как пишет Капель в воспоминаниях, что мы поняли, что Красная армия есть только в середине августа. А до этого вот, ну, еще ни одной победы. Чуть не убили Ленина, он еще при смерти лежит. Да? Угу. И решается под Казанью судьба революции. Да? И вот в этой ситуации они объявляют Красный террор. Вот угу. Это официально принимается решение о Красном терроре. В принципе, его смысл ну, имел такой психологический смысл больше всего. То есть расстреляли в Москве и Петрограде за эти два месяца расстреляли около 800 человек. 800, в основном это люди, которые уже были к тому времени арестованы еще временным правительством.
Ну, это, судя по рассказам Солженицына, это вообще ни о чем. 800.
Ну, это в любом случае, естественно, о чем, да?
Естественно, вот.
Но
да.
Это важный момент, я сейчас чуть попозже постараюсь прокомментировать. Вот. Но вот они убивают, расстреливают эти 800 человек, в основном еще арестованных при временном правительстве. Такие люди, как Щегловитов, самый известный, да, министр юстиции, автор известной фразы, что революция – это конфликт между паралитиками власти и эпилептиками революции, которую Солженицын цитирует. Вот там два министра внутренних дел, но это уже еще дела временного правительства. Это как бы расстрел, вот такая демонстрация, что, ребята, это вам не Керенский и так далее, которых могла кучка хулиганов выбросить из дворца. Это мы, которые будем защищаться до последнего, отстреливаться до показанного патрона. Вот мы себя повязали кровью. Вот это такая была демонстрация. И вот что удивительно, да, она сработала в каком смысле? Буквально через несколько дней Красная Армия начала одерживать победы. Причем та же самая история произошла во Франции. Я не знаю, какая тут связь, я не могу анализировать, но ровно это произошло.
Большевики грамотные были.
Да. По всей видимости, и понимали. После этого, вот через два месяца этих событий, 6-й съезд Советов в начале ноября отменяет это решение. О Красном терроре оно было отменено. Вот. И после этого начинается дискуссия. Вообще, впервые у большевиков возникает такое иллюзия, что, возможно, гражданская война уже и закончилась. У белых нет сил, возможно. И сразу возникают дискуссии о роли ВЧК. Надо ли эту организацию, может, ее надо упразднить или ввести в НКВД состав там, или в органы юстиции куда-то и так далее. Но как только разгорается опять гражданская война, все эти разговоры прекращаются и опять начинается. Это обычная история. Когда у тебя мирно, спокойно, все начинают на диванах обсуждать, как там оно. А как тебя могут расстрелять, а расстреляли вы всех, если бы люди вошли в Москву, Питер, там и все плавало в крови, при всех ужасах, которые были там в Крыму, например, или где-то, мы понимаем, что это 1/10 или сотая того, что было бы, если бы Шкуро, Мамонтов, там вот вся эта Слащев вошли в Москву и Питер, скажем, в 19-м году с Деникиным. Там все просто, все бы купались, потому что все издавали приказы, эти белые генералы, что коммунистов в плен не брать. А это же не только военнослужащие, коммунисты были, это и всякие луначарские, там, и деятели культуры. Но помимо коммунистов, они не брали в плен всех вообще революционеров, всяких там левых эсеров, меньшевиков, всех деятелей советов, всех участников черных переделов, всех инородцев. Латышей, там, кто там был, тогда всех стреляли. То есть категория людей, которые просто подвешали расстрелу, это далеко было за полмиллиона человек в то время. Вот цена.
А Феликс Эдмундович в это время в Швейцарию. Так.
Но Феликс Эдмундович уехал в Швейцарию. Это интересный эпизод биографии. Многие тут какие-то версии строят, почему это произошло. Вот. Но произошло это, во-первых, ничего для Эдмундовича здесь не было сверх такого смелого. Почему? Это был очень опытный подпольщик, который ухитрялся во времена революции нелегально жить в Варшаве, где действовала высокопрофессиональная полиция, где его знали все. А он там ухитрялся прожить по полгода. действуя, не арестован, не будучи арестованным, причем выступая на каких-то манифестациях, да, он был очень опытный такой человек с тремя побегами, из ссылки, с хорошей нервной системой.
Но это смысле. Говорит не только о нем, что да. он был суров, это говорит о том, что там было крайне серьезное подполье, внутри которого он функционировал, не он один. Там
но он был его организатор, да. Так вот, он, когда он поехал, а в Швейцарии, ну что там за полиция была, это не наша полиция, то есть для него это был вопрос пощекотать нервы туда съездить, он по инкогнито съездил, вот, и не один с ним был, еще один человек ездил. И можно не сомневаться, об этом эпизоде ничего не пишут, да, но можно совершенно не сомневаться, что большевики позаботились о том варианте, если его арестовали. Стоит. То есть заложника вы взяли какого-нибудь и потом обменяли. Это, ну, очевидно, совершенно так действовали всегда все те.
А когда же ЧК под его руководством превратилось в то,
что мы знаем? Да, и по мере того, как разгоралась гражданская война, с одной стороны, и по мере того, как все-таки вот укреплялась вертикаль власти, она укреплялась по мере того, как большевики красные одерживали все-таки победу. Победу, и они уже имели возможность сами назначать власть вот в этих территориях. Да? 18 год это вообще каша. Власть советов. Причем не большевистских, просто всех советов. Везде
кровавая это... каша, я бы сказал.
Кровавая каша, да. И, но по мере того, как вот развивалась гражданская война, когда наступали, уже была возможность уже больше контролировать эти территории. Вот тогда росла уже вертикаль, в том числе и ВЧК, усиливала свою роль.
А как вы считаете, это он самостоятельно научился и такое построил, или его гражданин Джунковский подучил?
Самостоятельно, вот есть загадка одна, опять-таки для исследователя, который с сегодняшними глазами смотрит на биографию Дзержинского. Материалов о Дзержинском, о личности, вообще, на удивление, очень мало. То есть... Если мы возьмем воспоминания революционеров известных, Троцкий там какие-то, которые писали, ну, по своей воле эти воспоминания, то там Дзержинскому уделено вот очень-очень мало внимания. Скажем, в трехтомнике Троцкого Дзержинскому уделен большой абзац, например, и других революционеров. Да? А что о нем есть? Вот умер Дзержинский, сразу написали воспоминания всех. Всем поручили, все пишут воспоминания. Дальше 5 лет, 10 лет, там, 15 лет, и все пишут воспоминания. Причем по мере того, как репрессируется его окружение, Петерс там и другие, да, то эти люди начинают исчезать из воспоминаний. Да? Вот. И люди сами находятся под угрозой ареста. И поэтому они всячески доказывают, что все, что они делали, каждый шаг, они советовались с Феликсом Эдмундовичем. В этом смысле показательно дело Локхарта. Конец августа 18 года. Да, вот, если мы прочитаем воспоминания, ну, в основном об этом латыши пишут, они пишут, что они вот заходили, советовались и строго по рекомендациям его действовали. Да? А Локхарт, оказавшись в Англии и издав книгу, ну, «Воспоминания британского агента», я не помню, как точно называется, он пишет, он очень высоко отозвался уже о профессионализме чекистов тогдашних. И он написал, я бы, моя воля, я бы сотрудников наших спецслужб посылал в Красную Москву учиться. У кого? У Петерса. Конечно, этим Петерс занимался. Потому что агентами были латыши, которые с лоском. И этим занимался не Дзержинский, а Петерс. Но вот эта мифология, по причинам, о которых мы сказали, все это приписывалось Дзержинскому, что непосредственно этим занимался Феликс Эдмундович. У него там он много чем действительно занимался, да? Но все это приписывалось, опять-таки, вот получилась вот такая глобальная фигура, которая все там создавала. А это было не совсем так. То есть он... Его роль очень велика, как роль организатора этой службы. Это раз. Во-вторых, как человек, который задал определенные этические нормы поведения. То есть он был человек очень, естественно, бескорыстный, как известно. Да, такой самоотверженный, смелый. Это был человек, который вообще мог вынести любую физическую боль. Это его, по его детской биографии известно, с чего началась его биография. Его пыткам подвергли фактически гимназисты. Он ничего не выдал сразу.
За что?
А он пошел, когда ушел из гимназии, он пошел работать, значит, в социал-демократию, просвещением заниматься. Он, и его арестовали. Ни за что. Потому что он вел кружки просвещения среди рабочих.
Ну, как вот. Ни за что.
Ни за что с точки зрения, скажем, Германии, где социал-демократия была легальная парламентская партия, а в России она была запрещена. Поэтому его арестовали и сказали, кто с тобой работает? Выдай, ему выписали 50 березовых палок, подвергли пыль, вот этого мальчишку, дворянина, который никогда с этим не сталкивался.
А как пытали?
Что за палками, березовыми палками били, 50 палок. И есть документ, где человек, который исполнял, сказал: ребята, он сейчас помрет. Он терпит, ничего не говорит. Вот этот Дзержинский сразу вот железный уже как бы с детства оказался. Вот. Ну и дальше началась его история, отправили ссылку, ни за что. Все говорят, что царское правосудие было мягким и так далее. Ну как, он отсидел в тюрьме, а потом на 3 года его отправили в тюрьму Таракань. Вот. Но поскольку Дзержинский считал, что поскольку он заболен туберкулезом, а отец у него умер через 7 лет после постановки диагноза, то ему вот 7 лет. И он эти 7 лет должен прожить так, чтобы вот не было мучительно больно и так далее. Все, у него не было 3 лет ссылки. И он оттуда бежит. А если ты беглый, значит, ты уже особо опасный преступник. Все, если тебя поймают, тебя уже укатают далеко. Причем он бежит не за границу, он бежит в Варшаву, где его каждый знает, и начинает там работать. То есть и месяца 4-5 он на свободе только там находится. Его опять хватают и уже закатывают как следует и отправляют в Сибирь, откуда он тоже бежит. Вот он такой был железный изначально.
Побегушник.
Да.
Ну и все-таки. Вот недавно читал книжку про американского негодяя Джона Диллинджера. Как это, так сказать, были времена, когда формировался американский ФБР, бюро. И там, поскольку копают архивы, там совершенно очевидно, что это самое ФБР строили полные чайники, не имеющие никакого понимания, что такое оперативная работа, зачем она нужна и вообще для чего. Ну, они там по большей части с коммунизмом боролись, а не с преступностью. Выглядит, мягко говоря, диковато, когда что с людьми делают, как вообще поступают. А Дзержинский-то неужто сам такой умный был, чтобы организовать такую спецслужбу, не имея подобного опыта?
Кстати, о ФБР барельеф Джона Эдгара Гувера висит на входе в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Хотя в Америке многие считают, что это был один из самых грязных персонажей в истории Америки.
Не без основания.
Потому что он собирал досье на всех политиков, шантажировал, грязь и так далее. Вот. Но тем не менее, поскольку он создатель ФБР как федеральной службы, вот будьте любезны, никто протестов ни у кого это не вызывает. Это пример правильного отношения, мне кажется, к истории. Вот. Насчет профессионализма ВЧК. В 2018 году ВЧК было латышским в основном по составу. Парторганизацию возглавлял Петерс. Это был самый профессиональный чекист в то время. Они внедрение начали проводить уже в мае 2018 года в организацию Савенкова. Угу. Вот. Хотя это, конечно, была, в общем-то, слабая организация по охвату.
Неважно, да.
Но все-таки они уже учились. Да. И Дзержинский, кстати, был недоволен очень этим. Они даже в ЦК их спор с Петерсом выносили. Дзержинский был против того, чтобы этого засилия латышей ВЧК. И они к 19-му году от них освободились в конечном итоге.
А потом скажут, что это была этническая чистка, да?
Вот. Ну, я к латышам вообще-то нормально отношусь, которые к тем же латышским стрелкам. Были нормальные ребята. Они не виноваты, что немцы заняли их территорию. Они же прекрасно воевали в Первую мировую войну. Они были нормальные граждане Российской империи. Им некуда было возвращаться. И они никакими зверствами, они никаких особенных не проявляли. Вот,
в отличие, например, от чехов.
Да, ну, да. А в 2018 году осенью они попросились, они жили же в Кремле, полк был элитный, они попросили, чтобы их отправили на фронт, они решились привилегии. То есть у меня к латышам в этом смысле нет претензий. Да. Но тем не менее, это было так. И Дзержинский, как репа эта структура, я думаю, стоит остановиться вот на каком мифе. Значит, вот есть сейчас книга, мы заходим в любой магазин, видим там книгу Мельгунова «Красный террор».
Да, известнейшее произведение, да.
Да, вот. Более того, она очень уважительно цитируется уже фактически в канонических учебниках по истории.
Ну, если Солженицына в школе преподают, то как Мельгунова-то не преподать?
Ну, да, Солженицын более серьезный аналитик, чем Мельгунов. Но, по крайней мере, Солженицын не был партийным человеком, чтобы он не писал. Мельгунов это был партийный человек, это был острый историк, безусловно. Да? Но это он входил, во-первых, он был деятельным участником подполья. причем фактически террористом, он сам об этом откровенно пишет, он искал деньги для савенковской организации у иностранцев, будучи в Москве, прекрасно зная, что эти люди готовят взрывы, там, теракты и так далее.
То получал есть, деньги из зарубежных фондов.
Он получал, да, да, он этого не скрывал. Вот. Его арестовали во время Красного террора в сентябре. Но красные не знали, чем он действительно занимается, поэтому его бы расстреляли, и совершенно справедливо. А с ним обошлись очень либерально, он там встречался с Дзержинским, у них был очень трехчасовой разговор, который Мельгунов описал, но не в «Красном терроре», не в книге, а в дневниках.
Да.
Вот. И потом он арестовывался еще 5 раз, в конечном итоге Мельгунов потом оказался за границей, где написал эту книгу «Красный террор». Это партийная книга, это, ну, такой, я бы сказал, краткий курс истории антибольшевизма, потому что кратких курсов, как мы понимаем, было не один там сталинский, а несколько, каждый писал свой. Вот. Мельгунов он написал вот этот в эмиграции, то есть он описывал события, свидетелем которых он не был, он-то жил в Москве. Вот. И он, более того, он эту книгу писал к процессу над убийством Воровского, и он был сторонником того, чтобы Советская Россия была в изоляции мировой, международной, он был самый крайний в эмиграции, его даже эмигранты считали бешеным. То есть идея Мельгунова, заложенная в этой книге, была, что советское государство это изначально террористическое, что весь террор, все ужасы гражданской войны, они исключительно совершались по приказу Ленина и Дзержинского, это не резня, которая шла там где-то, там разборки, что если герои Шолохова, я не знаю, там Митька Коршунов и Мишка Кошевой друг у друга убили семьи, то это обязательно приказал Ленин с Дзержинским, это не их разборка.
Ну, тут сомнений-то никаких
быть не может. Конечно, да.
В свете современной истории.
Вот это книга «Красный террор», и там его, так сказать, версия, которая, что с самого начала большевики начинали проводить вот эту террористическую линию якобы. Вот. С другой стороны, если сравнить с его же воспоминаниями и с его же дневниками, которые тоже опубликованы, мы там читаем совершенно иное. Он пишет про 18-й год. Говорит, наша организация, Союз Возрождения, подпольная, проводила спокойно заседание, приходил туда кто угодно, без проверки. И у нас не было ни одного провала, ареста. А когда одного из наших арестовали, он пишет, что мы совершенно спокойно провели митинг протеста, выразили и так далее. То есть ВЧК была слабой, он пишет в 18-м году.
Это, извините, перебью, мне сразу напоминает легендарное произведение «Архипелаг ГУЛАГ», где гражданин Солженицын все время трудился в лагерях на придурочных должностях, которые могут быть обеспечены его перчастью только либо ворам, либо осведомителям, но писал о каких-то ужасах, свидетелем которых он не являлся. Не приведено ни единого документа, ни единой справки, зато поток сознания, обвиняющий всех на свете, бог знает в чем, ну и само собой, да, тут спорить невозможно. Лично Ленин и лично Дзержинский вошли в каждую хату и всех застрелили, начиная с семьи царя и кончая крестьянином где-нибудь в Воронежской губернии. Прекрасный человек.
Вот я хотел бы, я, кажется, на вопрос один ваш не ответил вот в начале беседы насчет красного террора, палача и так далее. Да? Вот когда человек говорит, допустим, про Дзержинский, там, палач, например, да? Вот, у меня протест, я бы сказал, такой интеллектуальный. То есть человек, который так говорит, он вообще просто не понимает, как было устроено насилие в то время. Насилие в то время. Вообще, какая роль вот насилия ВЧК в общей структуре вот этих всех кровищей, которые лилась? Да? Ведь когда красный террор объявили в сентябре 18 года, шла мировая война. Правильно? Где, вот мы сказали, за 2 месяца погибло 800 человек в Москве и Питере. Это, ну, это не очень, очень
серьезно, плохо. Да.
Но на мировой войне за это же время были убиты десятки тысяч людей ни за что. И когда был интересный один эпизод, когда западные дипломаты написали письмо с возмущением Ленину, швейцарский дипломат Одье написал это письмо Ленину, где говорил, что возмущение выразил политикой красного террора, то ему отвечал Чичерин, нарком иностранных дел, Ленин лежал при смерти. Чичерин отвечал, говорит, господа, вы забываете, что ваши войска, ваши интервенты находятся у нас на территории, вы убиваете наших людей, вы блокировали все наши порты, вы не даете нам жить, дышать, да, у вас там сколько народу вооруженного пасется на нашей стране, вы бандитов поддерживаете. И, а в то же время у вас на фронтах войны гибнут десятки тысяч людей за карманы капиталистов, ни за что. И вы, который убивает десятки тысяч, упрекаете нас, который убивает сотни ради своего спасения фактически. И тем было нечего крыть, они отстали, да, потому что вот этот террор, мы говорим красный террор, да, угу. он был возможен именно потому, что в то время кровь, вот море, моря крови лились, да, и, между прочим, ведь среди большевиков было достаточно много людей либеральных и мирных, спокойных, более там, чем, и Бонч Бруевич, да. там, до кого там только не было, да, и там Луначарский, там, и так далее, и так далее. Никто же из них не был противником этой меры, угу. потому что они прекрасно понимали, что их всех повесят. Если белые придут, повесить не будут смотреть. Ты спасал людей, не спасал, тебя пристрелят.
Ну, тут следует отметить, что белые, и не дойдя до них, стреляли, вешали, рубили и творили все, что угодно, отторгнув от себя все население.
Так вот, если говорить о мифе, который Мельгунов очень успешно внедрил в сознание...
Я бы, извините, еще добавил, так сказать, со своей стороны, что само слово «палач» – это должность человека, который исполняет приговоры. Приговоры, по всей видимости, выносит суд. Обвинять, так сказать, сотрудников в выполнении работы, оно как-то малость того. В Европе подобные люди функционируют неплохо, пишут мемуары, как они там гильотинами головы рубили в трех поколениях, и что-то никто не жужжит. Извините, перебил.
Да. Нет, ну правильно, но Дзержинский все-таки выносил приговоры тоже, да? Вот. Я не мог бы, я думаю, было бы интересно сказать все-таки о негативных уроках, которые конечно, окружают. Да, да. Мы же, у нас объективный разговор, правильно? Мы и солидарны в том, что это исторический нормальный персонаж, который должен стоять на своем месте, и он должен быть предметом спокойного исторического изучения через 100 лет. Правильно? Так вот, еще один миф, который Мельгунов успешно внедрил в общество, и Солженицын, тоже он лег в основу архипелага ГУЛАГа, заключается в следующем, что да, и белые, и красные проливали кровь во время гражданской войны. Да, и был и белый террор, и красный террор, и белый был тоже ужасен, но красный террор – это государственная политика, а белый террор – это эксцессы. Вот там переволновался белогвардеец, взял там кого-то, расстрелял, да. А Деникин он, или там Колчак, они хотели бы бороться, но вот руки не доходили. Вот там переволновались люди, там, видячи, как Россия гибнет. Да? Mm-hmm. Это, ну, я не знаю, глупость или невежество, которое элементарного сличения с фактами не выдерживает. Mm-hmm. Почему? Первый террористический приказ mm-hmm. в гражданскую войну отдал командующий добровольческой армией генерал Корнилов. В первых числах февраля 18 года, когда они отправлялись в ледяной поход с Дона на Кубань, не зная куда.
Да.
Просто их отсюда выгоняли, а там их тоже не ждали. Они не знали, куда идут. Была армия, там, ну, 2000 человек, кучка белогвардейцев с большим обозом, там, с ранеными и так далее, без жратвы. Да, куда им было брать пленных? И вот Корнилов сказал, я приказываю пленных не брать. И всю ответственность беру на себя, на свою совесть. И это Роман Гуля писал, известный белогвардеец, и мы можем верить, что вот эти романтики, кадеты, всякие студенты, которые влились в отряд, говорят, то есть как-то пленных не брать. Это же русские люди, они еще тогда не привыкли друг друга убивать. А вот так вот. И описывает, что после первого боя 50-70 военнопленных красноармейцев, да, красногвардейцев тогда еще не было, да, красноармейцев. Да. Вот. Кто на расстрел? Вот они, эти белогвардейцы, стоят, понурив головы. Некоторые идут и стреляют. 50 человек, да? 50-70. А три месяца сплошных боев. Каждый день. Белые – это хорошие военные. Их мало, а тех очень много. Да? Это да, не большевики, да. это советы местные. Это солдаты, пришедшие с фронта. Которые ненавидят золотопогонников, генералов, которые гнали там на пулеметы немецкие. Вот у них постоянно идут стычки там. Вот. И можно посчитать, сколько они ухлопали людей за это время. Потому что любой же террор находит оправдание. Конечно. А эти оправдывали тем, что кормить их нечем, да, их нужно охранять, кому там они там в спину тебе надо.
Ну, то есть, даже не идеологические соображения, а просто как обузу.
А как правильно, обычно так и происходит. Поэтому вот террор на войне происходил до того момента, потом они стали уже, так сказать, белые в плен ставить дилемму военнопленным. Либо ты идешь сражаться за нас. Либо вариант один. Либо расстрел, отпускать же никто не будет, тюрьмы у тебя нету, что с ними делать. Либо плен, а какой плен? Либо расстрел, либо разбирать тифозные трупы, либо эти окопы под огнем противника. Любую смерть выбирай из трех, какая тебе больше нравится. Вот и все. Вот. И поэтому, значит, с Корниловым разобрались. Это первый террористический приказ во время войны, командующий добровольческой армией. Ничего себе эксцессы, да? Вот, дальше возьмем, ну кого, ну Колчак, ну там вообще клейма ставить негде. Вот. Колчак, еще даже не будучи верховным правителем, он летом 18 года, будучи там министром военным, отдал приказ коммунистов пленных не брать. Это вообще никаких коммунистов, даже там луначарских, грубо говоря, и они и не брали. Они учредилов расстреляли, как мы знаем, да, десяток там, потом впоследствии своих. Вот.
Тоже 100 лет прошло, но в Сибири, с одной стороны, разумные люди до сих пор самых злобных кобелей там называют колчаками. Ну, а другие граждане набрались ума, поставили ему памятник.
Там было, да, Деникин, например, мы возьмем. Деникин перед осенью 19 года, они провели совещание, решали, что делать после взятия Москвы и Петрограда. Тоже решением коммунистов расстреливать 300 тысяч человек. Значит, люди, это не террористический приказ, нет? А и без них расстреливали там. Ну, это, а казачки какой... рубили шашечками, там, да, в удовольствие.
С какой стороны смотреть, типа...
Там, то же самое, Евгенич, то же самое.
Они же все это считают справедливым на пользу
Поэтому
России.
Я к тому, что вот этот тезис, что якобы террор белых – это эксцесс, это полная чепуха.
Естественно.
Тем более, если мы возьмем политику красных, ну, не знаю, там, карательную ее назовем, да, она тоже совершенно разная, это же отнюдь не только террор. Вот, там сентябрь 2017 года, вот такое было решение принято, да, в конце 18-го смягчение, отменяют это положение, реформирование там ВЧК, идут разговоры, да, через год опять тяжелейшая ситуация под Москвой, Деникин наступает, не менее тяжелая, собирается опять совещание, принимать красный террор или нет. И вот большевики принимают решение не принимать красный террор, не объявлять его. Говорят, а может мы будем проводить его, не объявляя? Они говорят, нет, ВЧК действует обычными методами. Это вот они приняли решение, накрывают, через год поумнев, правильно? И ничего, справились, уже ВЧК была профессиональная организация. Что, значит, дальше проходит какое-то время, январь 2020 года, вообще Дзержинский объявляет о моратории на смертную казнь. 15 января он выступает, и у них опять Деникин разбит. Возможно, гражданская война закончилась, объявляют мораторий. И он действовал 4 месяца, действительно, по всей стране действовал. Вот. Но потом что? Опять Врангель в Крыму поднимает голову. Вторжение Польши. Да, все, опять начинает стрелять. Вот так политика была очень разная. Это не какая-то там унылая, там, я не знаю, стрельба. Они постоянно чего-то искали, в зависимости от. И что важно еще сказать, ведь этих деятелей мы должны оценивать в динамике. Они же новые строили. Правильно, новое, что они все время сами там за 4 года, за 3 года они прошли колоссальный путь, скажем, от сторонников теории там, мировой революции, разделявших всех все таракан, так сказать, у них в голове были все мифы тогдашнего революционного движения, вот, все это и анархистов, меньшевиков, и большевиков, это была вся одна масса в 17-м году, да, которая большевики от всех остальных отличались только одним. Чем они отличались? Тем, что они хотели взять на себя ответственность за власть, были готовы. Вот все остальные бла-бла-бла-бла-бла, 20 лет стреляли, убивали, но когда дело дошло, ой, мы не готовы к революции. А вы не готовы, а что ж вы убивали столько лет, чиновников перехлопали, вы не готовы. Ну и что ж вы сейчас в голову пришли, там Плеханов там говорит, не готовы.
Ну, а чем ты занимался? Сидя на диване, это да. Все просто.
А 18-й год Россия бы не пережила, а у тебя уже она просто разваливается. У тебя Украина отвалилась, Прибалтики у тебя нет, за Кавказе англичане, на севере там англичане, Дальний Восток, дербанят там американцы с японцами, непонятно кто, да, у тебя казаки отваливаются, да и Сибирь, да у тебя ничего не остается, у тебя налоги не платят, у тебя производство стоит, промышленность, у тебя не будет никакой страны, что значит не готово? А что будет у тебя, да? А эти люди, там, как к ним не относись, ну, Ленина, конечно, в основном, да, говорят, ребята, они действительно верили вот в свою идею, они говорят, вот мы берем на себя ответственность. И, значит, через, начиная, вот взяв на себя ответственность, быстро у них все эти глупости стали из башки-то вылетать. Скажем, мировая революция. Ну,
когда там конкретика, да, мечты.
Да, все. И вот это ядро стало таким вот лидом как бы конструктивных людей, которые все-таки были готовы работать, грубо говоря.
Но все-таки, вот возвращаясь назад, вот совершенно очевидно, известно, что Красную армию возглавили офицеры бывшей царской армии. И именно благодаря им, собственно говоря, Белую гвардию и победили. Потому что с той стороны были точно такие же офицеры с опытом боев и все такое. А ЧК-то кто? Жандармы построили?
Нет, вот с ВЧК дело в том, что полицейские царские, это же была самая ненавидимая группа населения до революции, во время революции.
Это нормально для капиталистической страны.
Да, во время их больше всего, их просто убивали, скажем, у военных в феврале, да, там отнимали оружие, там что-то, а их просто убивали, полицейских. Вот. И более того, даже в Белой армии царских полицейских не брали на работу.
Да. По специальности. Я вам больше скажу, что когда учились вместе там, в гимназиях, в корпусах в различных обучались, то потом, когда жизненные пути расходились, одни шли служить в армию, а другие шли служить в полицию, этих из полиции никогда ни на какие встречи никуда не звали. Это были не люди.
Да, вот поэтому, хотя есть версия, часто высказывается, что небезызвестный Джунковский, командующий жандармерией, да, якобы был консультантом большевиков, да, во-первых, нет никаких подтверждений тому, что он их консультировал и участвовал.
А где вы смотрели?
Я просто нигде не встречал. Я встречал упоминание, что якобы он консультировал, да, 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 и да. Операцию «Трест» консультировал якобы и так далее, да, но по биографии Джунковского это не видно, его прессовали всю его жизнь, так сказать, хотя он пытался скрыться, там, его, где ему какие были послабления, этого не вижу, например, да, вот, но к тому времени уже у них было много профессионалов, если мы возьмем даже 19-й год, скажем, осень, там уже были очень изощренные операции по внедрению, и что поразительно, ну, разоблачим еще один миф, ведь в пользу Дзержинского это говорит, что чекисты пыток не применяли. Я имею в виду там, где они контролировали ситуацию, Москва, Петроград. Это можно утверждать абсолютно точно, потому что у нас есть, опять-таки, свидетельство того же Мельгунова в воспоминаниях. Когда он попал в красный террор, в тюрьму ВЧК он сидел, да? Его что удивило? Во-первых, обитатели камер – это не буржуи, как он думал. Там, ну, процентов 20, может быть, да? Некоторое количество спекулянтов, а значительная часть – это сами красные. Это сидят красноармейцы за погромы, это сидят следователи ВЧК за избиения.
То есть, это не красные, это преступники.
Да, они со своими-то очень жестко разбирались. Когда руки доходили до них, да, вот, тот же Мельгунов пишет в своей книге, он перечисляет, когда список садистов дает, там, вот, кто-то где-то работал, во-первых, часть этих садистов, например, там, Маруся Никифорова, она никакой не большевик, она там с Махно там действовала, да, а других они пишут, допустим, он был настолько одиозен, что его даже красные расстреляли, да не даже. Именно их и расстреливали, когда руки доходили, они их и к стенке ставили, своих вот этих садистов, сами.
Ну, если почитать, опять-таки, нашего дорогого Александра Исаевича Солженицына, где у него подробнейшим образом перечислены чекистские пытки, то в наше время они ничего, извините за цинизм, кроме нездорового смеха, не вызывают. Это не пытки, так не пытают. А если это все, что ты смог наскрести для такого эпохального произведения, то, мягко говоря, как-то странно. Что-то было не так. Я с вами соглашусь.
Это на просторах могло происходить все что угодно.
Безусловно.
Страны. Мы говорим о том, где люди что-то контролировали, допустим, да? Ведь, ну, возьмем, Кенигсер, убийца Урицкого. Он сидел 3 месяца, да? И все знали, что, видимо, за ним стояла какая-то организация, да? Но он не признавался, да? Его же никто не пытал. Просто там шмонали всех его однопартийцев, проверяли, да, ну и в конце 18 года расстреляли, да,
тоже. Ну, хотя казалось бы, что во время вот такого разгула, когда вокруг вакханалия, беззакония, просто это первое, что надо сделать, да. Сначала запытать и тут же расстрелять.
Да.
Что-то как-то...
Ну, или, например, вот этот Иванов Разумник, автор книги «Известные тюрьмы и ссылки», да, страдалец, который сидел при всех режимах, при царе, при Ленине, при Сталине, еще и в концлагере гитлеровском посидел, да. Вот, он арестовывался, по-моему, в начале 19-го года, да, и он открытым текстом пишет, что я никогда не слышал от своих людей, что кого-либо пытали. Слышал, там в тюрьме могла быть голодух, там тараканы, неудобства и так далее, но не пытали никого. Более того, даже, еще раз говорю, за избиение даже впоследствии могли и расстрелять даже человека по совокупности. И это, конечно, говорит в пользу Дзержинского, потому что это именно шло от него. Он же был политически заключенный. И, кстати сказать, у того же Ленина мы можем прочитать немало таких грозных каких-то там распоряжений, вот, но нигде о пытках, нигде ни одного слова никогда не говорил. В отличие от Сталина того же, да, Ленин никогда этого нет. Вот. И это люди говорят типа Мельгунов и так далее, этого не было. И, скажем, еще, может быть, более яркий пример, 19-й год. Вот угу. так называемый национальный центр, это самая крупная белогвардейская организация, угу. да, которая ждала прихода Деникина. Они собирали информацию, там у них была агентура в Красной Армии, в Генеральном штабе, везде. Угу. Вот вы, ребята, вы входите, мы вам сразу на блюдечко с голубой каемочкой дадим, кто чего, кого расстрелять в первую очередь. Вот. Они это разоблачили с чего? Они взяли... по-моему, там взяли какого-то посланца. Угу. Нет, кажется, это... Ну, в общем, короче говоря, информация была где-то за месяц до этого. Ага. Вместо того, чтобы там запытать людей, которые могли знать, они проводили очень сложную операцию, оперативную по разоблачению, там обыски проводили и так далее. Вот. И довольно виртуозно это все они провели. Я не буду там рекламировать, но кое-что описал.
То есть здесь уже... мы можем про это прочитать, да?
И про это, и про другое. То есть там уже даже есть примеры действительно виртуозных операций. И по разоблачению агентуры в белой и в красной армии и так далее. И так далее. Вот. Поэтому мы можем смело утверждать, что ВЧК, там, где она могла контролировать ситуацию, пыток не применялось. Это, с моей точки зрения, это то, что можно Дзержинскому поставить, это именно его традиция была.
Угу. Вот. Ну, я со своей точки зрения могу сказать следующее, что сотрудник, который занимается пытками, это сотрудник крайне низкого профессионального уровня, который не может построить свою работу так, дабы получить информацию нормальными способами. Это, как правило, те, кто служит меньше 5 лет. Они там всех дубасят, кажется, сейчас я тут по башке-то настучу, а он все расскажет. А он не расскажет в большинстве случаев. Не расскажет. А если расскажет, то не то. А как ты это проверишь? А вдруг он себя оговаривает и прочее, и прочее. Это говорит о серьезном подходе.
Так вот, я закончу комментировать тезис о Дзержинский палач или не палач. Да? Так вот, поняв, как было устроено насилие в то время, что 90% насилия гражданской войны шло по линии атаманов, батик. Там, я думаю, что на Украине там средний атаман поубивал людей намного больше, чем Дзержинский. Да? Вот. И когда человек из той каши, где просто не доводили дальше ближайшего сарая, людей убивали там и так далее, вдруг попадал, допустим, в Москву, его перевозили в ВЧК, и он попадал, допустим, на допрос Дзержинскому, то он испытывал облегчение в этой каше. Почему? Потому что миндалич с ним никто не будет. Но с ним будут разговаривать. Ты кто, враг или не враг? Вот и все. Тебя не будут даже за происхождение за твое, если ты там дворянин или кто-то. Это может быть там отягчающее обстоятельство, но именно за происхождение тебя никто не будет расстреливать. Да? Угу. Враг ты или не враг? Если не враг, значит, обычная история была такая, но подозрительная. Да? Кто здесь может поручиться? Две рекомендации. Луначарский, там, не знаю, Красин, там, ну, кто угодно там. Вот, тогда мы тебя отпускаем, там, все, да. Вот. А если ты враг, опять-таки, либо ты сотрудничаешь, даешь показания, либо расстрел. Вот одна единственная форма, как бы, пытки, да, это вот угроза расстрела. Вот в этом смысле, ну, как, это военное время, Дзержинский ведь был кто? Он был руководитель спецслужбы воюющей страны, поэтому в этом качестве мы его должны оценивать, вот, сравнивать там не с Махатмой Ганди, правильно, не с Иисусом Христом, да, а с людьми, которые занимались такой же работой в такое же время. Правильно?
Махатма тоже был специфический персонаж.
Ну, я так условно. И, кстати сказать, ну, я на этом, допустим, прерву, да, но потом можно было бы сказать о том, как возникал миф вот о Дзержинском палаче, ну, или, скажем, Дзержинском как главе вот этой репрессивной машины. Он вообще не был главой репрессивной машины, по сути. Он был организатором, еще раз говорю, да, вот этого ВЧК, да. Вот, этот миф создавался и белыми, такими, как Мельгунов, и красными. Впоследствии, да, белыми, потому что они пытались доказать вот, в начале 20-х годов, что все репрессии, все убийства в России шли исключительно по распоряжению руководства, Дзержинским и так далее. То есть террористическое руководство, государство, и дел с ними иметь нельзя никаких. Только давайте бабло, а мы организуем очередную интервенцию. Вот. А красные, начиная с какого-то момента, да, то все сложности были отброшены, и был создан такой миф, что ВЧК изначально была, создавалась как главная спецслужба страны во главе с Дзержинским, а коль скоро она во главе с Дзержинским, значит, и вопросов к ней никакой нет, а все было правильно там, и нечего разбираться.
Ну, что, конечно, не так.
Что было не так.
Да. А далее, вот, создал хорошую спецслужбу, а дальше чем занимался?
Далее так, вот теперь вот о негативных, с моей точки зрения. Они сводятся к чему? То есть вот я, скажем так, прочитал все, что у меня были, попали мне в руку, скажем так, документы, связанные с Дзержинским, очень широко были опубликованы. В принципе, уже в 20-е годы все основное было известно о эмиграции и так далее. Вот. И есть достаточно много источников, хорошо откомментированных этих приказов, там, распоряжений всяких. Да? И никогда тут людей догнать ты не сможешь, потому что, допустим, люди работали там в 30, допустим, архивах всю свою жизнь. Ты не можешь всю жизнь убить на то, чтобы рыть что-то одно. Либо ты этим занимаешься, да, ну как астроном в древности. Либо ты шлифуешь стекла, так сказать, вначале, да, либо ты берешь уже готовый телескоп и изучаешь звезды. Ну, ты должен, так сказать, пользоваться информацией. Так вот, я прочитал все, что было опубликовано в 18-19 годах Дзержинским. Я скажу так, что, конечно, там были очень, решения и для мирного человека страшные, в том числе решения. Да? Но ты когда узнаешь как их подоплеку, в каких условиях они принимались, да, то здесь не только не то, чтобы ты оправдываешь, а реакция, например, как в фильме, не знаю, там «Английский пациент». Не мне их судить, ребята. Какое счастье, что я в этой каше не оказался. Я сижу на диване и анализирую, а я не был там. Я не считаю сводки, которые кладут мне на стол, что страна вся горит. Там убили 100 человек, здесь сварили, где все. А ты же их руководитель, ты за этих людей отвечаешь. Он же самоед, Дзержинский. Он же человек с повышенной совестью. Это все его, любое покушение там, на Ленина и так далее. Это его недоработка. Он не имеет права врага отпускать. Этот человек убьет его товарища. Вот у него так вот развивалась его суровость, можно сказать. Да? Вот. То есть в 18-19 году у меня, скажем так, я не вправе вообще его судить, да? Но я могу указать много того, что он не допустил, вот негатива я имею в виду, именно Дзержинский, да, то есть они не убивали из мести, они не убивали там какими-то там гестапосы, чтобы там золотые коронки выдрать, там что-то и так далее, это была совершенно другая, естественно, история, да, это была, война. В условиях войны, когда границ нет, когда 200 тысяч интервентов, там, когда батьки там всякие, проходной двор, у тебя ни портов, ни хлебных регионов, промышленность стоит, караул, ложись и помирай. Просто, да, они там держались из последних сил. Да. Но, естественно, когда наступает все-таки советское время, уже 20-21 год, ты начинаешь смотреть, а как человек себя вел уже в той ситуации, как руководитель спецслужбы, да, у него появились хозяйственные всякие обязанности, да, но все-таки смотришь. И, конечно, ты видишь, что все-таки его недостатки, как руководитель спецслужбы, сводились к тому, что право его никто не учил никогда. Да? Вот. И учиться было, в принципе, негде.
Ну, то есть, не юрист.
Он не юрист. Он формировался в условиях гражданской войны страшной. Да? Люди, конечно, были сковерканы во многом вот этими решениями. Да? Вот. И он себе мыслил, конечно, он считал и дальше, что он говорил, что там прокурор – это не человек параграфов, а революционер там, и так далее. Он был такой сторонник упрощенного правосудия, вот этих троечек, пятерочек и так далее. В мирное время, конечно, это уже не катило. Его надо было оттуда окончательно на хозяйственную работу убирать, где у него прекрасно получалось.
Как организатор.
Да, как организатор. Вот. Конечно, он не играл очень большой политической роли, то есть его именно вот этот подход, он не оказывал сильного влияния на... Тогда много было таких, так сказать, людей. Вот. Да. Но все равно ты прекрасно видишь, что человек не то, что надо. Надо развивать судебную систему. Да? У тебя классовых врагов уже нет. Есть бывшие помещики, бывшие капиталисты. Они сидят по подвалам. У них уже нет фабрик, заводов, земель и так далее. Это люди уже... Они такие же граждане, в принципе. И по закону, кстати сказать, тоже. Бывший помещик, он имел такое же право на земельный надел, как любой другой гражданин. Правильно? Вот. Что это за формулировка аттестации? Там, кулацкий сынок. Что это за такое, там, который меня оперировали? Да? Вот, то есть, это
вот у него... например, будущий президент Ельцин, кулацкий сынок. А обратите внимание, получил образование, приличную работу и стал президентом Российской Федерации.
Да, то есть здесь, конечно, и потом мы не будем забывать, что и поскольку Дзержинский по складу своего характера такой идеальный исполнитель, то есть он
не вождь.
Он не вождь, не идеолог, не тот, который определяет какую-то линию развития, но это идеальный исполнитель. Вот ты ему ставишь правильную задачу, он тебе выроет землю, он сделает больше людей. Ставишь неправильную, он там может дров наломать. Да? То есть, Поэтому, скажем, одна из таких задач, к которой ему лучше было не браться для его же репутации, это высылка интеллигенции в 22-м году. вот этот философский пароход. Да, уже в то время Дзержинский уже мало занимался, он тогда транспортом больше занимался. Да?
Но тут, извините, сразу вопрос, а зачем их высылали для непонимающих? Зачем высылали? Почему они сами не убежали?
Нет,
большинство же убежало сами.
Нет, здесь такая была история печальная. Дело в том, что я, кстати, тоже задумался, для чего их высылали, потому что вроде бы война закончилась, и можно, да, ведь это же высылали уже людей, в том числе, которые уже не боролись никогда с советской властью. Ну, Бердяев, например.
Ну,
да.
Замечу, не самых тупых все-таки.
Там было, мне кажется, высылка вот чем объяснялась. Дзержинский был здесь исполнителем, это не он решал. А это называлось превентивным милосердием, Троцкий называл эту операцию. То есть мы высылаем людей, которых мы в другой ситуации вынуждены были бы расстреливать, если начнется война. Вот так называл.
Ну, опять-таки, если с этой точки зрения смотреть, то это действительно милосердие, в общем-то.
С моей точки зрения было таким образом. Дело в том, что власть-то советская по конституции, правильно? Это значит, что после гражданской войны, после победы в этой страшной войне, мирным путем, просто через выборы в советы, власть может прийти там к эсерам, к меньшевикам, да, они же партии ж не запрещались во время гражданской войны. Все партии были, кроме кадетов, эсеры ненадолго запрещались, а все партии были легальные. Вот. А поскольку была голодовка страшная в 21-м году, да, НЭП уже принят, но еще не работает, а ничего другого они не предложат. То есть правота большевиков заключалась в том, что да, голодуха, да, очень плохо, но вы, ребята, ничего другого предложить не сможете. Вы только можете замутить воду, поднять опять эту кучу.
Да и не предложили, собственно.
Да, они и не предложили. Вот. НЭП еще не заработал, а там мятеж кронштадтский, антоновский и так далее. Да? Вот. И в этой ситуации как бы смысл был следующим, значит, процесс над эсерами возник, да, там большой, но эсеров мне, прямо скажу, не жалко, потому что они давно напрашивались на суд истории, те люди, которые залили кровищей в начале 20 века нашу страну, 60 с чем-то только крупных терактов на уровне генерал-губернаторов, большевики к этому, как мы знаем, никакого отношения не имели, Савенков там и компания, да, вот, ну и так далее, черт с ними, вот, а с этими что делать, они же, я имею в виду с интеллигенцией, они же преподают в университетах, там, в них, да, вот, их вот решили, оказывают влияние на людей, вот их и решили выслать. Вот в этот период, это мы как люди культурные не можем поддерживать эту акцию, это был, конечно, удар нанесен, да?
Ну,
вот,
но было
логический смысл был в этом, да? Нет, но тот же Бердяев, например, да, он же никогда не воевал с советской властью, он просто был религиозный философ, который собирались там кружок, обсуждал там Шпенглера, закат Европы. Вот, ну как так это, люди что-то там обсуждают, да? И вот их выслали, это вот. И исполнителем этой акции был ВЧК. Исполнителем, да, и, конечно, ну и в том числе Дзержинский. Там товарищ Агранов непосредственно занимался, специалист по интеллигенции. Вот. Но Дзержинский тоже был с этим связан и оставил там документы, которые мне лично мало удовольствия читать. Да? Ну, не своим делом он просто занимался. Вот именно
а этим. Что там такое, что вызывает неудовольствие?
Ну, там вызывает неудовольствие именно даже не то, что высылка, ведь высылка это, ну, скажем так, остракизм. Условно говоря, современные, да, высылают людей, которые в Греции, да,
демократической Греции.
Демократической Греции. Просто считали, что, допустим, там Фемистокл и Аристид, допустим, да, оба достойные мужа.
Да,
но
да.
Они, их конфликт мешает государству. Кого-то надо убрать. Вот решили, там бросают черепки.
Проголосовали, да.
Проголосовали, товарищ Аристид. Уезжайте.
Будьте любезны.
Да, вы не преступник, мы вас ничего не имеем, вы просто мешаете здесь нам.
Я к тому, что не большевики это придумали.
Нет.
Даже в демократической Греции было то же самое. Я опять-таки, извините, перебью, глядя на нашу нынешнюю, как бы это ее назвать, самопровозглашенную интеллигенцию, которая считает себя солью земли русской, которая способна за всех решать, оценивать народ как быдло 86% и прочее. Вы знаете, если опять поплывут какие-то пароходы. Я вас уверяю, что как тогда большинство это дело просто поддержит.
Но там пароход плыл не в одном направлении. Они 300 человек выслали, а обратно-то 1000 возвращались по амнистии из-за границы, да, в том числе интеллигенции. Да? Но мы не можем, мы сейчас привели пример вот, задачи, за которую браться не надо было нормальному человеку. А если ты берешься, ее надо делать без пафоса.
А я повторю ваши слова. Есть хорошие поступки, есть плохие, а есть вынужденные, потому что по-другому поступить нельзя. Ну да, бог с ним. Расценим да. это, что
Но,
это был
тем не менее, поступок. Тем не менее, 20-е годы Дзержинский, ему поручают очень серьезные вещи. Сначала нарком транспорта. Угу. Это апрель 21-го года. Угу. Транспорт в ужасном состоянии, мы понимаем, там и так далее. Вот он хорошо решил эту задачу за 2 с лишним года. То есть у них был, у большевиков был ключ простой к победе. Это сразу искать буржуазных специалистов, с одной стороны, а с другой стороны, с помощью ВЧК обеспечивать им работу. Вот такой союз специалистов и чекистов у них там заработал. То есть, одни обеспечивают дисциплину на транспорте, а другие... И был интересный эпизод, кстати сказать, когда они зимой 22-го года Дзержинский уехал в Сибирь за хлебом. Угу. Была голодуха, его отправили в Сибирь, чтобы наладить транспортную магистраль, потому что там 4000 мостов было разрушено после гражданской войны. Вот. И он туда уехал вместе вот с этими специалистами на своем поезде, там пару месяцев сидел. Да, и они вместе работали одной командой. Угу. И он пишет жене: слушай, оказывается, они нормальные ребята, буржуазные специалисты. И приехав в Москву, он отменяет в наркомате транспорта институт комиссаров. Насмотрщиков, которые существовали с гражданской войной. Он говорит: ребят, за ними не надо следить. То есть я к тому, что эти люди развивались, не надо их вот, оценивать, допустим, всего Дзержинского там, по 18-му году, по 19-му и так далее. Они были способны к эволюции, эти люди. Да? Вот. Так вот, Дзержинский занимается транспортом. За это время он становится специалистом, там, с металлургией транспорт связан и так далее. Он уже был, некоторые говорят, ну что это такое, Дзержинского назначили председателем Высшего совета народного хозяйства да, в 24-м году. Кто он такой? Это промышленность, вся промышленность страны ему фактически была доверена. Так он как раз очень хорошо разбирался в экономике, у него были математические мозги. У него отец же был математик, он Чехова учил в Таганроге, преподавал. Да? Вот. И у него
была... Как тесен мир.
Да, он... Значит, и Дзержинский очень хорошо как раз разбирался. Он окружил себя специалистами, вот контру все собрал там в СНХ. Более того, выдающихся специалистов того времени, он прекрасно понимал их, что они ему говорят. Он пересчитывал сам на бумажке все их выкладки. Он выступал на с трибуны, имея перед глазами конспект, а вовсе не бумага, написанный текст. Да? Судя по речам, он действительно был грамотный человек в этом смысле. Вот. И вот поэтому его назначение на эту должность председателя ВСНХ было совершенно логичным. Вот. И в этот период, вот последние 2,5 года, да, Дзержинский сделал очень много, причем в этой роли в советское время его роль даже очень сильно преуменьшалась, потому что НЭП считался какое-то странное отступление.
Шаг назад фактически.
Да, шаг да, назад, да.
То есть это, с моей точки зрения, ну не с моей, это же возврат к капитализму, от которого вы изо всех сил уходили.
Временное отступление.
И вдруг такое, понятно.
Да. Так вот, а здесь как раз заслуга Дзержинского огромная, ведь они, эти люди, за 5 лет совершили чудо, я имею в виду, большевики после гражданской войны. Да? Значит, что такое 21-й год? Это 4000 мостов разрушено, как мы знаем. Да? Железнодорожные полотна, там, локомотивы, все это перекорежено. Транспорт, флот угнан. Там, золотой запас там частично вернули, допустим. Да? Вот, кредитов тебе, естественно, никто не даст никогда. Да?
Наши западные партнеры.
Наши западные партнеры. Да, значит, промышленность развалена, да, связи все порушены там, и так далее. Вот. И состояние отраслей там, не больше 20% по сравнению с 2013 годом. Там, чугун вообще ноль там, почти. Да, шахты. Ну, ложись, помирай. Вот люди, которые сейчас критикуют, да, вот да, посмотреть да, бы да. их там, их бы
эффективных менеджеров.
Допустим, гражданина, который сносил памятник Дзержинскому в Москве, да, они сбежали из мирной Москвы, богатой Москвы, имея вокруг себя специалистов с дипломами Гарварда, там, Московского университета и так далее, они через год сбежали.
Знаете, мне кажется, у них была другая задача. Если большевики страну хотели восстановить, разрушенную, то эти нормально функционирующую страну хотели разрушить. С задачей, я считаю, справились. Ну, а вот такой вопрос, да. Сергей Александрович. Вот вы этим самостоятельно занимаетесь? Или вам кто-то гранты дает, правительство вас нанимает?
Ну, я не только этим занимаюсь, но когда я занимался этой книгой, то, естественно, самостоятельно. Мне самому было оказалось интересно.
Потратив свое время, свои деньги, вы написали...
Нет, я своих денег не тратил. Я получил гонорар.
Это потом.
Ну, потом, да.
А сперва-то это ж на свои деньги, на свое
время.
Ну,
я же, как сказать, я же все-таки писатель, журналист, я свою капитализацию повысил как исследователь. Меня пригласили как автора книги.
Но государству это неинтересно, да, платить вам деньги, чтобы вы проводили исследования, выявляли неких там, некие там исторические закономерности, почему мы так живем, что нам надо делать для того, чтобы жить лучше. То есть это никому не интересно, да?
Вот сейчас такой существует миф, что государство очень хочет вернуть памятник Дзержинскому. Вот я абсолютно убежден, что, с одной стороны, может быть, и кому-то и хочется.
Вы думаете, что это государство?
Ну, я условно называю государство, да? Якобы хочется кому-то, да? Ага. У кого с прошлого такое отношение, допустим. И колется. Почему? Потому что Дзержинский все-таки в сознании людей, да? Мы же люди, жившие в советское время, прекрасно понимаем, что Дзержинский никогда не был символом террора. Да. Был символом чистых рук. Памятник появился в 1957 году во время хрущевской оттепели. Правильно? Он никогда не воспринимался. Если вы же тоже видели в кабинете, там, допустим, сыщика или следователя висит портрет Дзержинского, да? Это говорит только о том, что человек считает, что вор должен сидеть в тюрьме, что чистые руки, больше ничего.
Вы не поверите, у меня тоже висел.
А у меня был товарищ, он сыщик известный, к сожалению, умер рано. У него он всю жизнь, даже в советское время, у него на стене висел портрет Дзержинского, а рядом икона был, верующий человек. Вот у него так это совмещалось. То есть, понятное дело, что это сейчас, так сказать, долдонят с утра до ночи, что вот там репрессии, да? Вот. Но Дзержинский у большинства людей все-таки это такое голосование по нему, это протестное голосование, когда люди вот, в чистом виде.
Я вам больше скажу. Вы в советское время, наверное, помните, что практически во всех грузовиках, во всех, я на грузовиках тогда работал, у всех ветеранов висел портрет Сталина. При этом портрет Сталина висел лицом наружу, не в кабину мне на него смотреть водителю, а лицом наружу висел. Висел он с единственной целью. Это был образ, это не тот Сталин, который, так сказать, был, это образ, о котором помнят, что при нем никто не воровал, не беспредельничал. Всех за это благополучно сажали и стреляли, и в стране был порядок. А поскольку к концу Советского Союза с бардаком уже был полный порядок, то народ как-то хотел это, верните порядок в нашу жизнь. Я так думаю, что люди, которые КПРФ проводят голосование среди москвичей, вернуть памятник на место или нет, они возвращают образ. Ну, наведите порядок, в конце концов.
Да, народ категорически, я не знаю, люди какие-то опросы приводят. Вот я был во многих аудиториях, где проводились опросы, в Москве.
Да.
Меньше 70% за, я не помню. А в стране, я думаю, там по 90%. А если еще телевизор поработает недельку, просто его, я могу сейчас двоечку-троечку его распоряжений привести, примеры, которые на людей действовали бы просто убойно. Да? Ну, например, 21-й год. Руководитель Тамбовской губернии жалуется Дзержинскому, что чекисты заняли в городе лучший особняк. Распоряжение Дзержинского. Отдать особняк детскую вместе с огородами, детской больнице, а сами уезжайте там куда хотите. Он на своей спецслужбе пишет. Или, например, где-то год 23-й сестра Дзержинского его просит: устрой на работу моего мужа. А он трижды нарком в это время. Он возглавляет транспорт, внутренние дела.
Возможности есть.
Еще у ГПУ. Там просто так вот подмигнуть и все. Да? Ответ Дзержинского: извини, Едуся, Едвига, сейчас это сделать не могу, но могу из своей зарплаты выплачивать тебе 300 рублей. Это не для публики, это частная переписка, кажется. Да? Вот такого рода вещи, это как бы естественно. Да? Поэтому я иногда и говорю, что памятник Дзержинскому надо установить вообще на въезде в Рублевское шоссе, чтобы все эти чиновники, как минимум дважды в день в Москве, да? Не только там, а здесь и где-то, да? Видели человека, который занимал такие посты и не воровал, и даже в голову не приходило это ему.
Я так думаю, что во многих местах надо ставить памятники Лаврентию Павловичу все-таки, а не Феликсу Эдмундовичу. Но за точку зрения спасибо вам большое. Обращаю внимание, вот такая книга про Феликса Эдмундовича Дзержинского. «Жизнь замечательных людей». Читаем с детства. Отличная серия. Для всех, кто интересуется предметом, настоятельно рекомендую. Сергей Александрович, спасибо.
Спасибо вам.
Очень интересный рассказ. Ну, а будущее у нас есть еще одна книжка про гражданина Щелокова. Я надеюсь, не менее интересная. Ну, обсудим в другой раз. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. Всех благ.